Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Меня услышали все? Давай еще. 9 часов 5 минут в российской столице. Это радио «Говорит Москва». Здесь Евгения Фомина внезапно.
Здесь лучший мужчина в мире и в жизни, и вообще. Боже, Сергей Корозов.
Боже, боже, что она делает?
Что ты она чувствуешь, делает? Да, что это будет великолепный эфир?
Да.
Ты уже испугался, да?
Но мы не будем рассказывать слушателям. Мы оставим интригу. Мы не будем объяснять, почему это будет лучший эфир. Но Фомина мне сегодня вот перед эфиром пообещала, что сегодня будет незабываемо.
Да как всегда, собственно. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8.
А еще прекрасный телеграм-канал у нас есть. Это 11117 участников.
Вот это
радио
хорошо.
«Говорит МСК». Ты же помнишь, да? У меня коленки зажили.
Зажили, да? И теперь ты можешь опять упасть.
Я могу снова бухнуться на колени, прося и умоляя, чтобы подписчики еще подошли.
Вот как. Здравствуйте, Сергей Корозов, пожалуйста. 36-й, здороваться только с тобой. Понял?
Хороший человек.
В смысле?
В прямом, в воскресенье утром, хороший человек, 8 декабря поздоровался. Харьковчанин уже с нами, Григорий СПБ, доброе утро всем. Тимуровна, вот, пожалуйста, тебя вспомнили. Тимуровна, ну
спасибо,
как без
большое,
вас?
Спасибо большое, спасибо. Меня вспомнили.
Сейчас,
в смысле меня
вспомнили? Сейчас в Москве +1, днем в городе облачно,
до трех тепла,
небольшой дождь. Порывистый ветер, давление 737 миллиметров ртутного столба. Давайте договоримся, что по утрам, когда я буду в эфире, я буду говорить: друзья, сейчас в Москве +1, днем дрянь, и вы будете знать, что днем солнца не будет, будет какая-то морось. Вчера такая же погода была, но сегодня из-за порывистого ветра и влажности ощущается как -3.
Ну,
даже
противно,
может быть больше.
Противно, противно, конечно. Но это Москва, что ты хочешь, она всегда такой была. Я тут напала на маму свою и говорю: мама, ну вот а в твоем детстве, к примеру, говорят, что вот, знаешь, при Сталине такого не было. Сейчас мама, наверное, убьет меня. Что вот, знаешь, в детстве там всегда была солнечная зима. И
снега по колено.
Снега по колено, да, а вот это... только сейчас началась вот эта ерунда, и там солнца нету, и вот это вот мерзкое серое одеяло на городе, над городом. Мама так на меня посмотрела и говорит: да всю жизнь такая ерунда была зимой. Даже не думай, что не верь никому, кто скажет тебе, что это полная ерунда.
Молодой патриот, здравствуйте всем. Владимир, Женечке, привет. Ох, это уже сообщение, прелесть. Вы проснулись.
Рамси Болтон пишет, что вчера, видимо, никто не пил, раз сегодня никто не спит. Рамси Болтон, да казалось бы. Казалось бы, а Михаил Потапенко почему-то интересуется, разрешил ли нам Рамштайн свою музыку в заставке использовать. Да, разрешил. Да, разрешил. А что? Что ты так смотришь?
Нет, я думал как-то отметить Рамси Болтона по поводу... Мы просто уже в том возрасте, когда уже перед утренним эфиром сильно не набухаешься.
Да?
Да.
Ну, это ты уже в том возрасте.
Нет, подожди секунду.
А я еще пока что в нормальном.
Кого ты хочешь обмануть? Себя или меня?
Ну, я даже не знаю, даже не знаю. Вот Герман просит познакомить его с моей мамой. Зачем ему это интересно? Что?
Давай, запускай, мы же подготовили, давай.
Мой друг художник и поэт. В дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след. И вот любовь сменила цвет, моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день, мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня, моя любовь уже не радует меня.
Более лучше становится, ты чувствуешь?
Ой, вот да.
Ты чувствуешь, более лучше становится?
Остановиться невозможно.
Ну, мы думаем...
Больше нет, вот безразличия портрет. Глаза в глаза, любовь глядит, а я не весел, не сижу.
Что? Мы ломаем все планы, мы ломаем верстку, ты понимаешь?
Шесть минут, но остановиться невозможно.
Мы не планировали целиком слушать, но как это возможно выключить? Я продолжаю воспитывать слушателей и просить, чтобы они подписывались. 85-й, последняя цифра номера телефона, какая-то группа. Это Константин Никольский.
Моя любовь.
Странно, неужели вы не знаете эту
песню? Неслышно плачет, уходя, и радугу прошедшую.
На самом деле, это одна из лучших песен в мире, мне кажется.
Я не знаю, почему. Она вроде простая, но так цепляет.
Она потрясающая.
Как же потеряют цвет воспоминаний.
Харьковчанин первый раз слышит. Мы рады, что мы у вас первые.
А может быть, разбить окно.
8 декабря отмечается Международный день. Собственно, за почему мы это слушаем? Мы же не просто так.
Обычно, кстати, мы можем слушать просто так.
Мы можем и просто так, но нет. Но мы не такие простые. 8 декабря отмечается Международный день художника.
Поэтому мы слушаем песню, которая называется «Мой друг, художник и поэт», если вы забыли, как она называется.
Этот праздник был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией искусства народов мира. Какая хорошая ассоциация, да? Благодаря...
Отличная. Благодаря ей мы слушаем эту песню.
Сейчас, да.
Дмитрий Паук, пожалуйста, песня «Огонь». Раз в год слушаю, просто балдею. Нужен день художника и поэта. Это день рождения Константина Никольского, вероятно. Никольский, часть воскресенья, на воскресенье лучше. Ну, не знаю. Я теряю Корозу.
Мы всех потеряли, мне кажется. Я вот думаю, нам отбиться, или мы на Никольском продолжим эфир?
Нет, давай отобьемся.
Давай отобьемся,
да? Возможно, да.
Ну, давай, да, это потому что невыносимо.
Ты справишься?
Я надеюсь.
Часов 14 минут, Сергей Корозов, Евгения Фомина, и мы все, мы настроились на то, чтобы работать и обсуждать с вами серьезные вещи. Чувствуете?
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом он написал у себя в Фейсбуке, рассуждая о ДТП, которое произошло накануне у станции МЦК «Окружная».
Всех нас потрясла авария, произошедшая в Москве у станции МЦК «Окружная». Сбивший насмерть трех человек водитель оказался пьян. У Московской городской думы есть законодательные инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости. Считаю, что давно назрела необходимость подобного изменения законодательства.
По его словам, в Уголовный кодекс следует ввести новый состав преступления, который установит ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости и за неоднократное управление автомобилем без водительского удостоверения.
Ну, он там еще статистику привел, но это уже не имеет такого значения. Друзья, давайте попробуем с вами обсудить, насколько нужно нам действительно это ужесточение. То есть превышение скорости — это действительно настолько серьезное.
Превышение скорости нарушение. Это правда, это серьезно, на самом деле. Особенно учитывая, что в России нештрафуемый порог пока еще 20 км в час. Обсуждается, что-то ходят, какие-то разговоры, возможно, снизят. Пока.
В Беларуси 10,
да, ты сегодня, благодаря одному человеку, ты узнала сегодня что-то новое в своей жизни. В Беларуси, например, 10 км в час нештрафуемый порог. То есть, если стоит знак 80...
Значит, можно ехать 89.
В России можно ехать 99, в Беларуси можно ехать...
89.
Спасибо, у тебя с математикой получше.
Это правда.
Вот, и поэтому превышение скорости уже даже считай... Если мы говорим о превышении скорости, то сейчас, если там знак, ну, допустим, в городе 60,
да,
и тебя штрафуют за превышение скорости, значит, ты ехал минимум
81,
да, минимум.
Да. Ну, хорошо.
И скорость — это опасно.
Ну, подожди, скорость опасна, когда она 150, когда она 80, насколько это действительно влияет на безопасность в городе? То есть все мои штрафы в основном как раз за скорость. Вот за вот эти, вот, знаешь, 40 км в час ты едешь.
Если бы были штрафы за неадекватность, я думаю, что этих штрафов у тебя было бы больше.
Да и не знаю, может быть, я поделил бы их с тобой очень бодро.
Я в Москве не езжу.
А, ты в Москве не ездишь. Ну, естественно, откуда тебе ездить в Москве? Тебе, наверное, права-то не дают.
Есть права,
есть,
но
права,
я в Москве,
да?
Просто не езжу, да.
А вам вообще можно ездить по столице нашей Родины? Вот таким вот гастарбайтером.
Сначала у тебя, конечно, надо спросить разрешение, но потом можно выезжать.
Потом можно, да?
Конечно.
Ну, хорошо. Замечательно. Превышают многие, но без прав-то пьяным мало кто ездит, пишет Григорий из Питера. Ну, вот без прав тоже. Имеется в виду человек, у которого вообще нет прав?
Или которого уже отобрали за какое-то нарушение?
Хороший вопрос, хороший. Ну, нужно нам это или не нужно? Вот по поводу
скорости, насколько вообще ужесточение законодательства останавливает пьяных водителей и тех, у которых уже отобрали права?
Вот ты знаешь, пьяных, мы много раз обсуждали это со слушателями, они говорят, что да, действительно останавливают. Особенно, когда стали отбирать права за это, когда ввели еще и серьезные штрафы. Ты понимаешь, раньше ты предполагал, что ты откупишься за какие-нибудь там 5-10 тысяч рублей. Сейчас ты за эти деньги не откупишься.
Ну, не будь помянута моя родина, у нас за пьяное вождение конфисковывают автомобили.
Вот,
конфисковывают автомобили.
Пожалуйста, 26-й поддерживает эту, кстати, инициативу.
И ты думаешь, больше за пьяным за руль никто не сел?
Я думаю, что в меньшей степени. Давай поговорим с аудиторией, потому что тут сложно, сложно. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, да. Алло, доброе утро, всем привет.
Доброе утро.
Товарная. Андрей.
Да, Андрей.
Здравствуйте, Сереженька. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Андрюшенька.
Всем привет. Да, спасибо, спасибо. Тема интересная. Вот то, что вот человека задавил, и тебя как бы суд покарает там, или закон, и все такое. А вот как быть с теми людьми, которые, скажем, у власти? Например, вот какой-нибудь судья, какой-нибудь прокурор, и какой-нибудь там губернатор. Вот по пьяни взял, сбил людей насмерть.
Ну, мы же знаем все эти новости в бешеных количествах, да. Они у нас приходят.
Да, спасибо,
потом...
Андрей. Да. Мы же рассказываем.
Ну, серьезно, да, вы же все это уже видели.
Мы рассказываем сначала об этом, а потом, что там условный срок.
Ну,
а потом...
или неусловный, там бывает и...
А потом неусловный, но с отсрочкой.
Такое
ну, всякое бывает, конечно. Мы знаем об этом, мы об этом рассказываем, собственно говоря.
Пожалуйста.
Что вас удивляет здесь?
В 96-м году за $50 гаишники выпившего за рулем провожали до дома с мигалками.
Ну, то 96, вы бы еще вспомнили. Ну,
да, 96. В 1896-м еще можно что-нибудь вспомнить, да? Вот, слишком душевное утро воскресенья.
А снова не подписавшийся слушатель, 93-й. Подписывайтесь, люди. Вы же люди, а не роботы.
Ой.
Скорость фигня, мозги и смартфоны беда.
Вот, понимаешь, смартфоны вроде запретили, с одной стороны. А с другой стороны, у тебя в смартфоне вся твоя жизнь. Как ты можешь им не пользоваться за рулем, если ты не знаешь, куда ехать? Вот ты должна знать Москву, с чего бы это.
Значит, интересно. Взяла держатель, или как он правильно называется?
Ну, я вот ставлю повесил, такую полочку.
Вот, вперед. Повесила туда телефон, и у тебя там навигатор. Все, и поехала. И руки свободны, руки на руле, и
а
поехала.
Вдруг мне звонит кто-нибудь?
Для этого есть Bluetooth.
Простите, пожалуйста.
Громкая связь.
Хорошо, мне звонит по громкой связи, а я, может, в машине не одна. Я не хочу, чтобы у меня на всю машину...
Ну, тогда вот говоришь, я не одна, вы на громкой связи перезвоните.
Ах, вот оно что. А, ну, я даже не знаю, вдруг ты тот человек, который ты просто отвечаешь на звонок, а там уже может быть.
Вот ты не найдешь нужные слова в этот момент, что я сомневаюсь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Я хочу продолжить, вот, как сказать, предыдущего звонящего, то есть даже не в качестве критики, а как, так сказать, ну, констатация факта. Дело в том, что когда представители так называемых правоохранительных органов превышают, нарушают, и если ничего не случается, никого не забивает, никаких, им ничего, так сказать, вообще ни штрафов, ни лишений, ничего. Только-только, если кого-то насмерть, тогда начинается и то не арест, а домашний арест или подписка о невыезде.
Я да, не понимаю, какое отношение все имеет к тому, что к нашей теме.
Здесь вот в таких историях, мне кажется, больше всего играет значение огласка.
Конечно.
Если в СМИ что-то появляется, то есть до того момента, как в СМИ еще ничего не появилось... то там как-то тихонечко все, какой-то и домашний арест может быть, да, может быть вообще подписка о невыезде. Как только это появляется в СМИ, приковывается внимание, начинаются комментарии какие-то, и тогда уже вроде бы, как будто бы мы ожидаем, что...
Будет какое-то развитие.
Какое-то более-менее адекватное развитие.
Да,
поэтому...
Григорий из Питера нам рассказывал, как он на даче откупался за 100 тысяч рублей, я полагаю. Теперь стал умный и езжу пьяным на пассажирском сиденье. Вот это я понимаю.
Мне кажется, не за 100 тысяч.
А думаешь,
на даче
долларов?
За 100 тысяч? Мне кажется, это многовато на даче за 100 тысяч.
Почему многовато?
А ты смотри, какая дача.
Да, во-первых, а во-вторых, а какая ваша? Тебе разница? Вот ты, пожалуйста, в Подмосковье едешь, и ты пьян. Конечно, 100 тысяч. А сколько ты полагаешь? Думаешь, в Москве 100, а в Подмосковье 5?
Ну, это же Подмосковье. Квартира там дешевле, например.
Ну,
там
знаешь,
все дешевле.
Знаешь,
ну, может
быть,
не
человек
все,
туда
но...
вышел ненадолго просто. А, пожалуйста, наш человек, если уже выпил, ему плевать. Хоть расстреливай, говорит 130-й.
Но который тоже не подписался.
Да-да-да. Ну, разве это правда?
Ну, смотря какая степень алкогольного опьянения. Слышишь, вот я вот, ну я же...
Слушай, короче,
я
сколько
же не...
надо выпить, чтобы...
Слушай, ну вот
так?
Я не ангел. Я в своей жизни выпивал...
Ой, да что ты?
Конечно.
Случалось такое с тобой?
Ну ладно.
Ну ладно.
Вот, и у меня в такие моменты, я не знаю, от чего это зависит, но у меня в такие моменты не возникало желания садиться за руль и ехать. У меня, когда я выпью, у меня возникает желание лечь и спать. Все, собственно говоря.
А я думала петь песни, танцевать на столе.
Нет, я в этом смысле скучный абсолютно.
Никакого не имеет смысла с тобой пьянствовать.
Абсолютно, нет, только переводишь алкоголь, потому что мне хочется просто лечь и спать. Все.
Понятно, понятно. А в какой ситуации тебе хочется плясать на столе?
Просто от хорошего
просто
настроения.
От хорошего настроения. Ладно, да. Сегодня пляшем с тобой на столах. Я предлагаю такой
да,
план.
На новостях.
На новостях, да. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения и Сергей.
Доброе утро.
Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Вот я откровенно хочу сказать, смотрим дежурную часть, вернее, дорожные войны и прочее. Пьяный попался, туда-сюда милиция дерется. Ну, когда мы, как говорится, сделаем что-то нормально? Пьяный попался, с автомобилем расстался. Ну, и наплевать, что это частная собственность.
Виктор, вы уже об этом нам писали сообщение. Да, вы, видимо, да, пропустили да, момент, когда мы его читали.
Да, Виктор,
очень
спасибо.
Жаль. Слушайте нас, пожалуйста.
Григорий СПБ уточняет, 10 лет назад было 100 долларов на даче.
100 долларов?
Видишь, я же был прав. 100 долларов на даче. И откупился человек за то, сейчас...
Где-то под Питером, под этим жалким Питером, а?
Еще более серым, чем жалкая Москва.
Я что-то не поняла, почему человек из Минска рассказывает нам о жалости к Москве. Я не очень понимаю. Ну ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Это Сашко Зюзинский.
Да, доброе утро.
Ну, я как считаю, конечно, надо уже пора наводить порядок. Невозможно.
Каким образом? А каким образом порядок-то навести тут?
Ну, те, кто пьяный за руль сел, может, на первый раз и штраф, а на второй, и если последствия, там, трупы и тяжкие телесные, то надо к уголовной ответственности привлекать.
Все-таки это будет ограничивающим фактором, на ваш взгляд?
Ну да.
А разве вот, это нам не увеличит просто коррупцию? То есть сейчас мы платим за это 100 тысяч рублей, потому что есть шанс расстаться с правами на длительный срок. А теперь, если будет за это уголовная ответственность, то будет только больше взятка.
Ну, коррупция – другой вопрос.
Ну, мы же все-таки живем не в вакууме, правильно? Мы понимаем, что в России существует коррупция. И все ужесточающие меры, они только приведут к росту коррупции, к росту ценника, так скажем.
Не знаю, я вот лишался прав.
За пьянку?
Да, и полицейский не взял ничего.
Ух ты!
А где?
Это тоже было 10 лет назад в Солнечногорске.
Спецтрасс Солнечногорск.
Честный человек?
Нет, в городе.
В городе Солнечногорск.
Спасибо.
Ну и как вы, вот вы, сколько без прав вы были?
Ну все, я сделал для себя вывод, и 10 лет уже вообще не пью.
А вообще
не пью? Даже не взорву, а вообще не пьете?
Да.
Ну вот видите, слушайте, спасибо, Сав. Если на людей действует вот хотя бы какое-то, если ты, ну, без попутал, да, на первый раз тебя поймали и каким-то, ну, наказали, но там не так жестоко, не посадили, не там какой-то, не конфисковали машину. Если вот знать, что на человека подействует вот такая первая, так же не успел испугаться, что называется, какой-то первый такой звоночек, то...
Ну, таких, как Сашко, сколько их много?
Вот вопрос. И как вот определить? Вот приходит
есть же
человек,
бесстрашные
вот ты,
люди.
Вот ты судья там или полицейский. К тебе приходит человек, которого поймали за рулем пьяным.
Ты, и такая красивая.
А ты такая роскошная.
О,
такая,
да, да, это я.
Такая роскошная пожилая женщина. Сидишь и решаешь, вот что с этим человеком делать? Вот он образумится или вот ему хватит одного раза такого вот, может, крупный штраф, там, лишение не на 5 лет, там, не на 3, а там на год, например.
Тут от настроения моего зависит, ты же понимаешь.
Все ясно, ты не подходишь для этих целей.
Я не подхожу для этих целей, но, абсолютно, с другой стороны, понимаешь, мы же не можем рассчитывать на то, что судья окажется тонким психологом, который поймет, что вот этот человек, он образумится и исправится,
но тут,
а вот
быть...
этот гражданин, конечно, никогда.
Тут, может быть, не только психология, может быть, посмотреть социальное происхождение человека. Я ни на что не намекаю, может быть, это как вариант.
Мне кажется, ты сейчас нарываешься на грубость.
На доход, например, его.
А при чем здесь доход?
Я вот не знаю, я набрасываю.
Набрасываешь?
Я набрасываю.
Чем богаче человек, тем больше он себе как будто бы позволяет.
Ну вот может быть,
надо посмотреть, на какой машине он ездит, с одной стороны. А с другой стороны, если он какой-то маргинал, то он вообще ничего не теряет, ничего не боится.
А если для человека автомобиль – это еще и работа, например?
Тогда вообще непонятно, какого черта он уселся пьяным за руль. Не дебил ли он после этого? Такой вопрос. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, майор.
Да, майор.
Значит, ну, по поводу коррупции, само собой, она расцветет буйным цветом. Вопрос немножко в другом. Вот у нас определяется, вот я, ну, вот человек выпал из-за руля, все, он мяу сказать не может. Он пьяный за рулем, все, пьяный,
да.
Скотина, все. Человек, который выпил, допустим, вчера, позавчера, у него выявляется остаточное явление.
Остаточное.
Остаточное, да. Он все вменяем абсолютно, все. Но остаточное, что-то у него вы... он все равно, по нашим понятиям, считается пьяный. То есть разница между человеком, который абсолютно вменяемый, который лежит в ноль, по нашим законам не представляется вообще никакого. Тогда я считаю, что это абсолютно неправильно.
А там нет градации по количеству промилей?
Градации никакой нет. Вот 0, там 0,3 промилля, все, пьяный за рулем. И никто не будет объяснять, что он просто... Ну, было вот так вот.
У меня с отцом,
кстати. Он пьяный. И лежит, вышел из-за руля,
да,
он тоже пьяный.
Да, спасибо, майор. Спасибо.
Спасибо.
У меня с отцом в Беларуси такая история произошла. Остаточное было, да.
И что, отобрали права?
Отобрали права. Да.
Подожди, у вас же конфискация.
Это недавно.
Это было до?
Да, а это было совсем давно. Ну, там конфискация не с первого раза.
А, хорошо, хорошо.
Со второго.
90% попадаются не пьяными, а с запахом после вчерашнего. И вот за это берут 100 тысяч рублей взятки. А, пишет нам 215-й. Полицию сократили, жалуются 389-й. Ух, не
что
знаю.
Эти люди не подписываются? Мы, слушай, мы на русском же, да?
Да, да.
Говорим.
На русском, да.
Языке.
На русском, а ты на каком хочешь?
Не подписываются, не подписываются. Может, по-белорусски попросить?
Попроси, а ты умеешь?
Люди, слухачи, дороженьки, подписывайтесь, колеласочка. Подписывайте уведомлениях, какие вы по СМС до нас досылаете. Как мы ведали, как до вас звертаться.
Ох, как, ох, Сергей.
И мы оставляем вас с этим, 9.30 новости. Девять тридцать пять в российской столице.
Это Сергей Короза.
И Евгений Фомина. Добрая раница, дорогие. Вельми приемно вас чуть. Доброго дня. Знову не подписался человек. Личбы опошнее номера телефона 67.
Подожди. Осторожнее. Может, нам это все закончится плохо.
Вот почему?
Я потому что я говорю, не знаю, насколько сейчас... можно иностранную речь в эфире российской радиостанции.
Я сейчас приличные вещи говорю. Приличные, тут же, да? Конечно, тут все сейчас прилично. Если человек нам написал на по-белорусски, я думаю, что он сейчас нас понял. Ну ладно, что это почалось. Ученые разделили... Это сейчас новость про тебя.
Подожди, я добавляю тебя в сторис.
Зачем?
Ну...
Чтобы что?
Чтобы вот какие мы красивые.
Новость-то про тебя. Новость. Женщина, давай, милая. Давай, ученые давай. Разделили старение человека на три этапа. Исследование ну-ка. Было опубликовано в медицинском журнале. Nature Medicine.
Ух ты. Я смотрю, ты не только по-белорусски можешь.
Оу, oh, yeah. Отмечается, что...
Так, давай
даже
еще.
Отвлеклась от телефона.
Да.
Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, второй в 60 лет и третий в 78. Мы никому не будем говорить, что у тебя наступил второй этап старения, хорошо? А такое
слушай,
деление...
Тише.
Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте.
Ну-ка.
Что ну-ка?
Ну что?
Ну что?
Во-первых, у меня еще не наступил второй этап.
Нет, ну зачем? Слушай, ну мы же уже все, вот ну, вбросили и проехали. Все, хорошо. Пусть люди думают, что
хорошо, пускай
ты,
думают.
Ты уже, ладно, не проехала, но близка. А вы, ты боишься старости?
Нет, ты знаешь, я поняла, что я не боюсь старости. Я действительно прям анализировала эту историю. Во-первых, почему? Потому что, слава богу, современная медицина дает нам бешеные возможности для того, чтобы выглядеть молодыми достаточно долго. Правда же?
Это вселенский обман.
Это не вселенский
обман.
Тебя
выкачивают обман. Деньги за какие-нибудь кремики омолаживающие, за какие-то масочки, за вот это вот все.
Кремики не работают, а пластическая хирургия спасет мир, я считаю. Поэтому если уж ты
спасет
очень сильно...
Спасет мир? Чтобы, для чего?
Ну, чтобы ты не боялся старости. Потому что очень
то
многие люди боятся
старости. То есть ты считаешь, что старости люди боятся из-за того, что они хуже начинают выглядеть?
Конечно.
Из-за старения кожи?
Да.
И все?
Из-за старения кожи, из-за старения волос, ногтей и всего вот этого. Все то, что нам может сделать пластический хирург. Люди действительно начинают страдать от этого.
Ты
но
знаешь,
это
мне кажется, я сейчас, прости, перебью, да. Мне кажется, важнее все-таки, чтобы не старились внутренние органы. Ну, в смысле, пластическая хирургия, как кто там, бизнес-миллиардер американский, Рокфорд, Рокфеллер, кто там сердце себе меняет, как перчатки для профилактики?
Не знаю.
Вот такая пластическая хирургия, ну, в кавычках, чтобы поменять, как вот ты чувствуешь, ну, не чувствуешь,
опять-таки?
А прошел обследование, у тебя там барахлят почечки, опачки, лег для профилактики, что-то поменял себе почечки, выращенные в пробирочке.
Пожалуйста, опять-таки мы к этому идем. Нам пока с тобой еще ничего не нужно менять внутри, но, я думаю, к тому времени,
ты...
когда понадобится,
почему
ребята
ты
дойдут до этого.
Ну, мне нет, а ты же уже ходила.
Господи, боже мой, сейчас ты пойдешь в Белоруссию, мне кажется.
Вот пешком.
Пешком, да. Пластика не всем помогает, зависит от типа кожи, пишет нам Игорь. Хорошо, 514-й, Игорь, спасибо. Но с другой стороны, я надеюсь, что это вот не тот слушатель, который пластический хирург. У нас есть пластический хирург-слушатель, который вот тоже зовут Игорь. Я надеюсь, что это не он, потому что я рассчитываю, что мне поможет пластика. Вот. Вот.
Ну, пластика тоже, опять же, разная бывает.
Ну, конечно.
А если вот ты ляжешь под нож хирурга, в любом случае это операция, это хирургическое вмешательство.
Ну хорошо, ладно, мы не идем до пластической хирургии, когда уже тебе требуется подтяжка, блефаропластика, что-нибудь такое. А, к примеру, инъекционная косметология. Ботокс сюда вколол, сюда гиалуроночку, сюда там какой-нибудь плазмолифтинг сделал, и все, и нормально.
Какие слова сейчас, сывороточку какую-нибудь. Да. Сметаночкой-то намазалась или кефирчиком, как после обгорела на солнце,
не в Москве. Да, потом блинчиком протерлась.
Не в Москве. И протерлась блинчиком со сметанкой.
Да-да-да.
А то гуарончик... Как это? Что это?
Гиалуроночка.
Я вот.
Вот, все понятно, понятно. Все. Это потому, что в Беларуси еще не дошла такая технология.
Конечно, давай пошути, что там картошкой мажутся. Давай.
Вот, картофельным соком. Сам же сказал.
Картофельным соком. Там крахмальчик, он фиксирует все.
Вот-вот-вот, вместо ботокса. Ну,
конечно.
Нормальная тема. А ты, кстати, ботокс колешь?
Куда?
В лоб. У тебя такой лоб гладкий просто.
Нет,
а лет
лоб...
тебе 54.
Нет, лоб у меня морщинистый.
Морщинистый, да?
В мои 24 у меня морщинистый лоб.
Ага, понятно. Много думаешь, да? И много хмуришься. Нет, да. Я вот тебе рекомендую, тебе уже можно.
Уже
немножечко.
Можно?
Да. Вот видишь, у меня бровки не поднимаются.
Это что значит?
Это ботокс. Очень хорошо работает.
Наколола ботокс?
Конечно, наколола ботокс. Слушай, ну мне 29, уже пора.
Куда тебе 29? Мы же уже, что ты ближешься ко второму этапу старения. Тебе не 29.
18.
Ты к 60 уже приблизилась.
Короче, пластическая хирургия – это потрясающе и замечательно. Поэтому старости не страшно, во-первых. Во-вторых, слава богу, что сейчас у нас меняется тенденция. Меняется мода, меняется спрос, вкус, стиль. И Европа, к примеру, уже не делает ставку на вот этих 18-летних. Какого черта делать на них ставку, если у них нет денег? Они плохие потребители. Они пока еще молодые, глуповатые, денег у них нет. Поэтому вся, например, индустрия рекламы уже потихонечку начинает смещаться в область 40-летних, которые... Ха-ха-ха! Вот это вот настоящие молодцы и люди.
А зачем вот пластика, чтобы вот молодо выглядеть, чтобы что?
Ну, чтобы тебе было приятнее смотреть в зеркало, предположим. Я не знаю пока что. Ну... 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Андрей, Звенигород.
Да, Андрей.
На самом деле, вот я старости не боюсь, я боюсь пожилых женщин, которые почему-то вот не транслируют там в своем возрасте стиль, мудрость, какую-то элегантность, а они почему-то вспоминают, что что-то не сделали в своей жизни и начинают сходить с ума, как 18-летние. Вот. И Сергей совершенно прав, когда в Минск приезжаешь, в Минске тетя – это тетя, девушка – это девушка, женщина – это женщина. А в Москве можно, конечно, сойти с ума.
Черт там разберешь выглядит, в Москве в этой вашей.
Выглядит на 30, да, а ей 65 и...
Ну вот так. Спасибо,
какой Андрей. Вы? Вот понятно все. Это все поклонники твоей Беларуси. Угу, понятно. Вот ботокс, токсин ботулизма, опасного заболевания, к тому же действует ограниченное время, тогда колоть надо постоянно, потому что дерма теряет... Чего теряет? Не знаю, это приличное слово или нет? Пишет нам Игорь.
Тургор? Тургор.
Да,
тургор.
Что это? Что это такое? Я не знаю, о чем идет речь. Конечно, надо ботокс...
Это Игорь написал. Да. Игорь, поясните, может быть, это даже специалист какой-то? Может, он позвонит?
Может быть,
может быть,
но ботокс ты будешь колоть постоянно. И что теперь? Ты маникюр делаешь постоянно. И
сравнил ты маникюр и ботокс.
Какая разница-то?
Ну, это что-то искусственное. Ты искусственно...
Ага, а ногти вот эти наращенные, это у тебя, значит, не искусственно.
Не надо ничего наращивать. Пришла, обгрызли тебе, как это называется, кутикулы. Ну, обгрызли ногти.
Сверху
и
намазали.
Пошла. Сверху намазали чем-нибудь прозрачным, каким-нибудь маслицем полезным для ногтей. Все, и ушла.
Глупость какая-то,
Сергей. Какая глупость? Как потом вот это вот тыкать вот это все? Ничего, ни черта же не сделаешь с твоими ногтями. Вот
с моими ногтями можно сделать все. Вот. Шеллак – это потрясающе и великолепно
вот
совершенно.
Пещерец. Подожди, что пещерец уточнил. Тургор – это состояние упругой кожи.
Ах, вот оно как.
Значит, мы с тобой бестолочи, безграмотные.
Ну, слушай, слава богу, что мы имеем полное право спросить упругость наших слушателей. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Да. Я хочу сказать, что...
Как вас зовут?
Меня зовут Абдулхамид.
Да.
Я хотел рассказать, что, Евгений, зря вы делаете уколы, если вы действительно делаете. Потом это плохо кончится.
Конечно, плохо кончится.
А чем? Смертью вообще? Во-первых, кончится смысл.
Я умру.
Человек должен выглядеть на столько лет, насколько ему есть.
А почему должен? В смысле должен?
Ну, потому что надо быть честным.
Перед кем?
Перед собой, в первую очередь. И человек прекрасен, если душа прекрасная. Если у него душа грязная,
человек может быть и с прекрасной душой,
Быть можно дельным человеком и думать, да, о красе ногтей.
Спасибо.
Наш
спасибо.
Все. Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад уже все по этому поводу сказал. До свидания.
Внешность никак не связана с внутренним состоянием души, насколько мне кажется. Насколько я представляю.
Абсолютно. 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 Что это?
Третий человек у нас.
Это не третий человек, это ты. Это ты у меня в сторис.
Красота нужна только публичным людям.
Вот нам скороза очень нужен.
Не подписавшийся 20... Мы с тобой публичные разве люди?
Максимально, максимально
публичные. Иван Ургант выйдет, вот это публичный человек. А мы с тобой, нас с тобой никто не знает.
Посмотрим, у нас все впереди. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро, боитесь старости?
Доброе утро, Федор меня зовут. А вы знаете, да, Федор. Я вот заметил такую вещь, что вот женщины, которые после пластических хирургов, они выглядят как ненастоящие, неважно в каком возрасте. Меня, например, это отталкивает очень.
Жалко. Но, с спасибо, другой стороны, Федор. Отталкивает, так отталкивает. Ваши проблемы, в конце концов.
Игорь Андреев в Телеграм написал: у меня маме 62 года, но выглядит она сильно моложе, лет на 20 моложе. Работает тренером по художественной гимнастике, ходит на дискотеки. Бывает иногда такое.
Ну, это же замечательно.
Это прекрасно.
Это прекрасно. Моей бабушке 81 год.
Она
бодра настолько, что она порою бодрее, чем я.
Она когда-нибудь тебе говорила, что я хочу вот подтянула бы
здесь? Нет, нет, вот она как раз, ну, если честно, она никогда не очень-то никогда не увлекалась, вот знаешь, такой внешней красотой и не следила за модой особенно, то есть это все не ее тема. Но зато она очень бодра и активна. Вот это, знаешь, там 20 часов в сутки на огороде кверху попой провести, это все про нее. Пожалуйста, пожалуйста.
А вот Игорь Андреев продолжает писать: бабушке, значит, матери 62, бабушке 89, она до сих пор тренирует, тоже тренер.
Вот, это потому что она ведет правильно.
Гены. У вас прекрасные гены.
Да, да, это правда. Она ведет очень активный образ жизни.
Мечта,
здоровый.
Ну, пишет, ногти с маникюром, а рожа-то помятая.
Ничего не знаю. Пусть я,
входит
я что-нибудь.
Я зато знаю, я тебя вижу в 6 утра здесь. Я знаю, что это такое.
Ну уж перестань, слушай, я хорошо выгляжу. Вот побойся Бога, даже в 6 утра. В 6 утра в особенности хорошо. Ну, слушай, нет, отекаешь, конечно, как тварь, но что сделаешь? Что сделаешь?
Всего лишь отекаешь, как тварь.
Вот, всего-навсего, да. Опять-таки, вот зубы тоже нам пишет 321-й про зубы, про новые и про старые. Это тоже. Знаете, а то бы выходили бы в свои 40 лет уже без зубы, и все никакущие. Знаю я вас. Никто же ведь не следит за своими зубами. Вот, знаете, к 40 годам уже у половины рот вставной целиком. Ужас какой-то, безобразие.
Ученые разделили старение человека на 3 этапа. У нас Сергей Лашко спрашивает, что за тема, я напомню. Первый этап старения наступает в 34 года, второй в 60 лет, третий в 78. Это связано со сдвигами в белках жидкой части крови, которая происходит в организме человека в определенном возрасте. То есть это вот, ну, такая, как математика, только про возраст.
Ничего ты с этим не сделаешь. Ничего не сделаешь. Как... Вот, пожалуйста, ИВБ пишет. Вот-вот, можно еще не стричься, бриться, умываться, причесываться, чистить зубы, вот будет до конца естественно.
Нет, ну подожди.
Вот, я поддерживаю.
Нет, так зачем? Нет, ну, слушайте, вы из крайности в крайность. Или ты меняешь себе все, импланты, ботокс. Там,
что
там
ты
потянуло,
на меня смотришь? У меня все живое.
Надуло,
у меня только ботокс во лбу, и больше нет ничего.
Там подкачало, зубы чистишь или в другую крайность. Голову не моешь, не бреешься, за собой абсолютно не ходишь. Зачем вот эти крайности в крайность? Вот я обожаю такие истории.
Ну, понимаешь, ну, типа, тоже люди, которые пишут нам сейчас о пластике, а то...
Это серия, если ты против ботокса, то да. Все, ты пещерный человек.
Ну, примерно так и есть.
Пещерный человек, который не знает, что такое мыло.
Ну, примерно так и есть. Нет, на самом деле, люди, которые пишут сейчас о пластике, о том, что люди плохо выглядят, что, значит, у них накачанные губы. Да при чем здесь накачанные губы? Не надо накачивать губы, если у вас свои нормальные. А если свои не удались, почему их не подправить?
Что значит не удались? Ну, опять же, кто решает, что значит не удались?
Ну, не нравится тебе что-нибудь в твоей внешности. Вот,
это
например,
не значит, что они не удались.
Ну, хорошо, но тебе они не нравятся. Тебе будет комфортнее с новыми губами. Ты себя будешь чувствовать по-другому, увереннее. Предположим, так сделай
надо
себе чертовы губы.
Надо сходить к психологу,
губы.
Который тебе скажет, что тебе не нужны, тебе надо в голове перевернуть себе, щелкнуть.
Хорошо.
И тебе будет комфортно и с такими ушами, как у тебя, и с таким носом, и с такими губами.
Ну, назвал самое красивое, что у меня есть. Ну, конечно, мне с этим комфортно.
С ушами.
Еще бы, с ушами вот с этими, да.
Потому что их не видно сейчас.
Да-да-да, именно так. Ты же понимаешь, что дело не в этом. Давай со слушателями разговаривать, потому что мы с тобой никогда не договоримся. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Георгий, Москва.
Доброе да. утро, Георгий.
Тут вот с возрастом проблема другая, вот не во внешней красоте или не красоте, а в основном в том, что вот суставы и мышцы становятся менее упругими и более травмоопасными, потому что в 25 лет я спортивную травму получаю, растяжение, оно у меня за месяц заживает. А в 60 лет уже вот 4 месяца и пока еще болит рука.
Пожалуйста, вот вам Мираж в ответочку пишет: мне 62 года, с возрастом здоровье становится все крепче и крепче. Ответьте оно Миражу.
Может быть и крепче, но вот состояние именно связок и суставов становится все-таки хуже, потому что они стареют. Там накапливается все-таки, ну, клетки отмирают, и, ну, вот, собственно, все знают эту тему. Вот поэтому тут вот, да, я тоже здоровый, я тоже чувствую себя прекрасно, но вот травма, допустим, заживает уже 4 месяца, еще не зажила растяжение.
Ну, понятно,
спасибо,
понятно,
Георгий, да. Выздоравливаете. Ну вот, это представь, вот ты будешь кряхтя вот так в магазин в Пятерочку на акцию пойдешь.
Не дай бог.
А при этом у тебя будет роскошное, пластически отделанное лицо, но ты такая, знаешь, согнувшись в три погибели.
Вот поэтому нужно заниматься своим здоровьем.
За сахаром, к примеру, первая цена такая пошла.
Я не ем сахар, поэтому я не буду вот так вот, как ты сейчас показываешь,
куда-то ковылять. Ты не ешь сахар, пока тебе 48. Когда тебе настанет наконец-то 61, а это уже случится скоро, как мы понимаем, ты будешь есть все, что подешевле.
Ну, не факт. Почему ты так сразу говоришь? А? Концепция здоровья крепче с возрастом нарушает все законы и биологические, и физические, пишет коробочек со спичечками, и мы с ним, конечно же, согласны. Безусловно. Безусловно. Еще что у нас есть. Пусть лучше научат, как в Тиндере изменить возраст, а то девки молодые не лайкают. Рамси Болтон, сносите ваш нынешний профиль, заводите себе новый и пишите там... Пишите вам... до 40, 39 пишите, потому что очень часто все ставят ограничение 40.
И сейчас только, столько фильтров, себя как-нибудь занюханным Инстаграме, какой-нибудь фильтрик, и уже никто и не даст 48 или 50.
Вот, пожалуйста, Сергей Зет нам пишет, зачем нужна красота, чтобы дольше заниматься хорошим сексом. Вот. Мы же все, собственно, это подразумевали, но никто не сказал. А Сергей Зет, он зрит в корень. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, уважаемый радиоведущий Сергей Алексеевич.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Что говорит наука по этому вопросу? Вот умные люди говорят, что если человек нацеливается на долгую жизнь, он организует свою психику соответствующим образом, а психика организует соматику. Так говорит руководитель геронтологии Российской академии наук. И он прав, наверное. Человек, который верит в себя, все время говорит себе, что он молод, красив, то он и будет, ваша психика будет поддерживать здоровье. А если вы все время будете думать, что вот вы стареете с каждым днем, отмечать день рождения и смотреть на себя и говорить, я старею, то вы и будете стареть.
Вот. Конечно, а вы, я смотрю, говорите себе, что вот я такой молодой. Спасибо, и Сергей не стареете. Алексеевич. Да? Спасибо. Можно таким же темпом, знаешь, есть плюшки и говорить, ну вообще-то я, конечно, не жирею от этого. Поэтому у тебя уже 56-й размер одежды, но ты себя настроил на то, что ты красивый и молодой, поэтому все нормально. Главное же правильный настрой, правда. Сереж, ну это же глупость.
Ух ты, завела.
Ну это же глупость.
Ух ты, сейчас.
Ну при чем здесь настрой?
Ну как, нет, ну слушай, мы будем сейчас со специалистами спорить с психологами-психиатрами, которые говорят, что внутренний настрой – это очень важная
история. Это очень важно, но это очень не говорит о том, что ты не должен все отдать на откуп своему настрою. Потому что какой бы у тебя ни был настрой, если ты будешь лежать на диване и есть... картошку, заедая ее блинами со сметанкой и намазывая потом это все дело на лицо себе, то ты не будешь хорошо выглядеть. Ты не будешь хорошо выглядеть, ты не будешь здоровым, ты не будешь классным, таким красивым, невероятным, потому что тебе для того, чтобы быть классным и невероятным и красивым, нужно что-то делать.
Но при этом, если ты пойдешь в спортзал...
Если ты пойдешь в спортзал...
И у тебя не будет настроя, ты будешь ходить как на каторгу, у тебя меньше будет получаться. Меньше. Я тебе уверяю. Настрой, все равно настрой нужен.
Конечно, но еще опять-таки никто не говорит о том, что люди разные. Ну, потому что кто-то занимается спортом, буквально моментально получает результаты и эффект, понимаешь? Худеет, набирает мышечную массу. Ну, какие-то люди же разные бывают.
Дарья пишет, настрой ерунда. Мама настраивалась как минимум на 80 лет, а ее не стало в 70, хотя была спортсменка, здоровое питание и тому подобное, важна генетика.
Ну, да, важна генетика, конечно.
Ну, ты можешь быть, хотя бы относительно здоровым, насколько можно быть здоровым в 80-90. Но зачем пластическая операция, если ты и так тебе...
Чего ты привязался к пластической операции?
Да потому что я, честно говоря...
Если тебе хочется, сделай. Если тебе не хочется, не сделай. Чего докопались-то?
Я докопался в том смысле, что это все равно риск. Любая хирургическая операция – риск. А операция, которая связана с твоей внешностью, мне кажется, она такого риска не стоит. Ты, во время наркоза ты просто остановится сердце, ты умрешь просто. Захотел носик там подправить. Захотела.
Он делается, по-моему, под место.
Ну, я условно, Но вот что-то, многие операции пластические делаются под наркозом. И на черта это делать.
Хорошо, не делай. Хорошо, и волосы не крась тогда. Ну и что, седина началась, ну и все.
Ну и все.
И все, да, и ходи теперь седой и страшный. А то все эти бабки... какие-то там неизвестно какие, они, значит, ботокс они не колят, а голову они себе красят. Тогда уж не красьте, сейчас вы так естественно и невероятно.
Так можно и не красить.
Ну так не красьте.
Ну так и
а
не...
зачем же они красят?
Ну кто-то хочет,
кто-то не волосы хочет. Вот
ну так
пересаживают.
Слушай, ну давай будем объективны. Все-таки покраска волос не несет таких рисков, как пластическая операция, если уж на то пошло.
А, то есть тебя смущают в пластической операции исключительно риски.
Ну, и может быть, не исключительно,
почему
но это
основное. Почему я так топлю за пластику, если это у меня нет никакой пластики? Это а я так топлю за нее, как будто, я не знаю, как будто мне приплачивает какой-нибудь пластический хирург. Ужас какой-то просто.
Может быть, тебе кто-то пообещал что-то сделать? Вот ты сейчас потопишь.
А потом мне сделают новую грудь.
А тебе сделают, что тебе надо, то тебе...
Мне ничего не надо, я прекрасна.
Но при этом ботокс колешь. Ну, ты уже определись, ты прекрасна или тебе ботокс нужен?
Мне нужен ботокс и мне нужен маникюр. И эпиляция лазерная мне тоже нужна, потому что, чтобы быть прекрасной, нужно за собой ухаживать. Это же абсолютно очевидно. Разве нет?
Ну вот без ботокса ты бы что, была бы ужасной?
Нет, я не была бы ужасной,
но...
Но я и без маникюра была бы ничего. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Евгения.
Да.
А как вас зовут?
Павел, меня Москва зовут.
Да, Павел.
Тайный слушатель Роман Щукин и... И вас, Евгений, слушаю.
Да, по теме, о старости.
За Евгения хочу заступиться.
Давайте, про старость.
Про старость, вот именно. Мне сейчас 49 лет, моей жене 44. Мы познакомились, когда ей было 29, мне 35. И вот жена у меня до сих пор девочка. Вот если я хочу сказать, что гены, они есть гены. Понимаете, то, что, Евгения, вы очень известная девушка.
Спасибо.
Но дело в том, что когда вам будет 44, вы такой не будете, к сожалению.
Конечно.
Простите меня, пожалуйста.
Конечно, не буду.
Вам сейчас 29. Вы очень красивые, я вот видел в Инстаграме и все прочее. Но гены есть гены, понимаете?
Да, спасибо, Павел.
Да,
спасибо.
Но если бы вы посмотрели
мнение,
на мою маму...
Что это гены. Не первое мнение,
если
что это
гены.
Если бы
вы посмотрели на мою маму, вы бы, может быть, бы поменяли свое мнение.
А с чего Павел взял, что тебе 29?
А я же только что об этом сказала.
А, так ты же неправду сказала. Ну, ладно. Что у нас тут? Кто? Пишут же много сообщений.
Да, всех завел мой ботокс.
Трампу 74, и вон какой живчик. Ален Делон 84/50 выглядит. Деньги.
Вот, а Ален Делон, по-вашему, натуральный?
Он ли деньги решают, пишет Рамси Болт. Не, ну, слушайте, ну, какая разница? Ну, вот Делон 84 и выглядит на 50. Ну, и а если бы он 84 выглядел на 84?
Что бы это изменило? Ничего бы это не изменило.
Ну что?
Я считаю, что... Подожди, я же только что тебе рассказывала о том, что погоня за молодостью закончилась, что мы больше не хотим выглядеть на 18. Если честно, мы в 18 выглядели не очень. Мы
не
все
очень,
начинаем выглядеть
не очень,
потрясающе к 30. Ну, те, кто умеет это делать. Правильно? Все женщины становятся классными в 30, если у них есть мозги. Если у них нет мозгов, они не становятся классными никогда уже. Тут, знаете, как у Шанель по этому поводу много высказывалось. И все на свете. По поводу...
Ну, в 30 лучший возраст. Ну и ок, и живем. Тебе еще даже 30 нет,
да.
а ты колешь ботокс.
Да, отстаньте,
себе.
Господи, от этого ботокса. Я вас спровоцировала своим ботоксом несчастным. Нет у меня никакого ботокса, посмотри на меня.
Здравствуйте, нет у тебя ботокса.
Вот,
не надо переводить в шутку все.
Ну, серьезно,
не
посмотри.
Надо в шутку переводить. Ты колола себе ботокс.
Ничего не колола.
Ты колола себе грудь ботокс.
Отстань с моим ботоксом, господи. И грудь даже пока еще не делала. Ну, конечно, сделала.
Вот, опять же, пока еще. А что ж тянуть-то, господи? Половое созревание уже состоялось, можно уже и лепить. Что ты на меня так смотришь? Что ты тянешь?
Слушай, а тебе пересадку волос не надо сделать?
Надо.
Надо? А что не сделаешь?
Зачем?
Будешь красивый, наконец.
Я и так красивый.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
У тебя научился.
Вот, молодец, учишься у лучших. Это правильно, это правильно. Вот это сейчас ты прям все делаешь как нужно, абсолютно. Слушай, вот, по поводу опасности тоже. Можно, знаете ли, едой подавиться, пишет нам ИВБ. Давайте не есть и не пить, а то это же может быть опасно. М?
Нет, ну слушайте, вы без еды и пищи, без еды и воды сколько проживете? А без пластической операции сколько проживете? А ты опять, знаешь, крайности в крайность.
Все крайности, да не надо, не хотите, не делайте. В чем проблема? Видно, что колола губы. Нет, губы у меня свои. Вот это прям вообще свинство. Дмитрий Сильнев, бога-то побойтесь. Губы роднущие. Ого-го, какие. Вот. Вот, кошмар, кошмар какой.
Вы
все началось.
Вы радиоведущего сейчас сломали немного.
Сломали, не то слово. Моя правда, пишет Максим, если у женщины есть мозги, то в 30 лет она, конечно, самый шик. Пришла Екатерина Родина.
А мы у нее спросим стремительно.
Катя, они на меня напали и сказали, что я безмозглая дура, и что у меня губы сделаны. Ну ты скажи, что у меня губы свои.
А, свои, вроде бы.
Вроде бы. А ты старости боишься, Катя?
Да первый этап же я уже прошла, мои белки изменились во мне. Я вот сейчас наблюдаю за процессом, так же, как и в тебе.
Ну и как?
Боишься старости?
Ну, на самом деле, боюсь, но пока мне дают гораздо меньше лет, чем есть на самом деле.
То есть ты боишься?
Ну, конечно, да.
А пластику бы сделала какую-то?
Нет, никогда.
Вот! Ну,
пока.
Обнимаю тебя!
На данный момент решение таково, что никогда.
Будешь читать новости, обнятая мной.
Хорошо, вам доброго, 10 часов.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов и почти 6 минут в российской столице. Это радио «Говорит Москва».
Это великолепный, блистательный, абсолютно натуральный, абсолютно натуральный Сергей Короза.
Чего не скажешь о Евгении Фоминой, она здесь тоже со мной по-прежнему.
Ну, что ты делаешь, а? Вот они же теперь подумают, что я действительно не натуральная, а у меня-то все свое. Главное, мозги. Что? Что?
Я пляшу. Плюс 7-925-88-88-948. Это телефон для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Наш совершенно блистательный телеграм-канал говорит, радио говорит МСК, 11116 участников.
Какой-то кошмар, какой-то кошмар, чтобы к концу нашего эфира было больше. Мы прям требуем вообще.
Ботоксная Фомина требует еще больше читателей нашего телеграм-канала.
Лысый Короза. Абсолютно зато натуральный.
Бритый.
Это важно. Где ты бритый, господи?
Поехали.
Лысый.
Давай.
Что, куда ты тычешь, ты, господи?
Я что-то испортил, да? Давай.
Сломал.
Ну, скорее.
У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Дождь ли, снег, любое время года, надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы, надо благодарно принимать. Надо благодарно.
Мы с тобой безумно любим Алису Фрейндлих, безумно любим. Ей сегодня 85, мы поздравляем от всей души.
Блистательно. Слушай, а ты прям в ноту попадаешь?
Смерть, тебе показалось.
Годы и невзгоды.
Я восхищаюсь.
Ну, песня прекрасная, но как можно вот то, что сейчас
если
за
окном. Если честно,
у нас?
Конечно, песня лживая насквозь. Потому что есть у природы плохая погода. Если вы в этом сомневаетесь, выгляните в окно. Зачем эта женщина говорит, а не поет, спрашивает Рамси Болтон.
Плюс 2 сейчас в Москве, а днем будет максимум 3 градуса тепла, небольшой
и
дождь,
хмарь.
Порывистый
мерзость.
Ветер, давление 737 миллиметров ртутного столба. Но это...
Надо благодарно принимать.
Ну, мы не можем поспорить.
Благодарно принимать.
Приказали?
Мы благодарно принимаем.
Не знаю, насколько благодарна, но, конечно, принимаем, безусловно.
Насколько ты благодарна...
Любимая песня, песня мечты, это казалось. Насколько я благодарна Государственной Думе?
Нет, насколько ты благодарна хейтерам в твоих социальных сетях, в твоих аккаунтах в социальных сетях?
Я спокойно к ним отношусь. Люди думают, что они меня каким-то образом могут задеть, но на самом деле нет. То есть я, конечно, удаляю комментарии, которые мне откровенно не нравятся, ну, которые, знаешь, к примеру, содержат обсценную лексику, или они меня оскорбляют не по делу. Если люди со мной спорят, то да, пожалуйста.
Буквально, слушай, во время эфира.
Что?
Буквально во время эфира. Я вот сейчас на новостях увидел уведомление на телефоне.
Да?
Как? 3 прекрасных комментария в моем скромненьком инстаграме.
Ну-ка, и что у тебя там есть?
От подписчика, у которого нет ни одной фотки.
Ну, понятно, дебил какой-то.
Мы знаем таких,
да? Нет, я буду его оскорблять, потому что он оскорбляет, скорее всего, тебя. Поэтому я считаю, что я могу,
да,
полным,
я могу
с полным
тебе...
правом назвать
это...
его кретином.
Дело
и тварью.
В том, что это нельзя читать в эфире.
А, конечно, конечно. Вот. Потрясающий человек.
Я человека заблокировал, и вот...
Это, я бы прочитала, но, к сожалению, там обстоятельная лексика, мы не можем себе позволить.
Что делать?
Тебя
вот
это задевает?
Ты знаешь, меня задевает, но не в том смысле, что это обращено ко мне, а в том смысле, что вот уровень людей.
Это обратная сторона нашей работы. То есть ты можешь себе представить, какое количество таких комментариев получает Ксения Собчак, Иван Ургант? Кто угодно. Лолита Милявская.
Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева, да. Алиса Френдлих.
Понимаешь, какая история? У меня окружение, я бы не сказал, что, ну, не элита какая-то, но у меня окружение культурных людей.
Да. Да.
Которые себе такого позволить не могут. И я в этом смысле, я немножко как-то инкубаторный в этом смысле. Я как будто немножко в резервации. И когда,
слушай,
в мою резервацию,
невозможно.
И когда в мою резервацию врывается бескультурная тварь.
Вот, видите, а вы говорите «короза».
Нет.
«Короза» приятно.
Просто...
«Короза» знает слово «тварь». Он и все, да, слова другие тоже знает.
Да, но я их знаю, конечно, но я не могу ворваться к неизвестному мне человеку в Инстаграм.
С тем, чтобы написать ему, что он недостаточно хорош.
Да, вот какую-то... Вот, даже с анонимного аккаунта, специально созданного левого, я... Зачем? Зачем это делать?
Потому что ты популярен. Потому что человек тебе завидует. Потому что
это
он
от зависти,
очень, да,
и для этого
он
надо
хочет
написать
оказаться
ерунду,
на твоем месте. Он хочет оказаться на твоем месте.
Ерунду.
Он считает, что ты сидишь здесь, значит, пригрелся, ничего не делаешь, ни мешки ворочаешь, получаешь за это сумасшедшие деньги, как человеку кажется, а работа у тебя простая и для дураков. И он бы справился лучше. Ни черта бы он, конечно же, не справился лучше, потому что он даже в матерном слове сделал миллиард ошибок.
А
понимаешь?
Вот,
но слава богу.
А ответственность за комментарии в интернете?
Я
как
так жду,
считаешь,
когда она появится. Я очень жду. Потому что почему я веду себя как культурный человек, как приличный человек? Вы все время говорите мне, что я хамка, но меня ни одна комиссия по этике не может привлечь за это. Потому что, ребята, я веду себя культурно. Что бы вы там по этому поводу не думали. Я провоцирую вас в каком-то смысле, но это все равно прилично. Как минимум, я не употребляю обсценную лексику.
Хотя бы,
пространстве.
Хотя бы
уже.
Пока еще.
Да. Вот, пожалуйста, Рамси Болтон пишет. Круто иметь хейтеров, это же популярность, это индикатор медиастар. Я не знаю, Рамси Болтон, если бы вы видели, какие периодически я получаю комментарии, мне кажется, вы бы засомневались в крутости наличия хейтеров.
В Совете при Госдуме предложили ужесточить ответственность за комментарии в интернете. С такой инициативой в эфире радиостанции «Говорит Москва»
нашей радиостанции
выступил руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям связи Евгений Лившиц.
Нужно ужесточать законодательство в отношении автора комментария. Мое мнение, что все пользователи должны отвечать за те посты, которые публикуют. Это стало нормой, когда в соцсетях под любой новостью разжигаются конфликты. Есть пользователи, которые честно и откровенно пишут, что их не устраивает. А есть пользователи, которые из этого разжигают ненависть.
Я не согласен, что за... Это дальше продолжает Лившиц. Я не согласен, что за комментарии должны нести ответственность сами издания. Есть двери подъезда, на которые крепят объявления, как правило, незаконно. Мы же не сносим двери, чтобы на них не клеили. В комментариях все пишут все, что угодно, хочется, чтобы это было позитивнее.
Ну, подожди, есть же, например, какая-то, ну как тебе сказать, что ли, ответственность за оскорбление или за неприличное поведение в офлайне.
Ну, в общественном месте. В общественном месте. Как
да.
это... Какое-то там отношение к обществу, какое-то там слово в административном кодексе об административных правонарушениях проявлял, вылетел из головы. Что же там есть такое? Проявлял неуважение,
ну, допустим,
там какое-то
да.
грубое неуважение к обществу, что-то такое. А в онлайне, в социальных сетях не проявление уважения к обществу, это действует, да тоже должно действовать.
И кто
за это должен отвечать?
С одной стороны, я, конечно, против того, чтобы запретить, к примеру, использование обсценной лексики частными лицами, да? Ну, есть люди, которые очень смешно пишут матом. Ну, правда смешно. И прямо у них очень здорово получается.
Хорошо,
если
вот он,
не
если этим матом тебе что-то приятное расскажет в автобусе.
Это неправильно. Нет, ну если он, например, как частное лицо, изначально предупреждает, что у меня 18+, я здесь использую обсценную лексику, и...
Это ты о чем? Давай вот смотри, чуть-чуть все-таки подробнее. Если он пишет что-то красиво матом в комментарии меня, под моим постом, у меня в Фейсбуке.
Нет, с какой бы стати спрашиваешь?
Ну, ну он же красиво матом пишет.
Нет, это неправильно.
Ты о чем? То есть
потому что, смотри,
сейчас?
У тебя есть правило, например, у твоей страницы. Ты не ругаешься матом у себя. Ты об этом сообщаешь. Дорогие друзья, здесь у нас 14+, матом мы не ругаемся, потому что это моя профессиональная позиция какая-нибудь, предположим, да, или принципиальная позиция, все что угодно. Поэтому к тебе нельзя прийти и материться. А есть какая-нибудь Виктория Самсонова, которая очень смешно пишет матом. Она такая хабалистая, конечно, немножко, но это очень смешно. И если она перестанет использовать эту лексику, то будет не так смешно и весело. И у нее, конечно же, как бы декларируется, подразумевается, что можно использовать подобную лексику. Почему мы должны ей запрещать, если она как частное лицо вот это все делает? Есть Сергей Шнуров, предположим, который как частное лицо тоже что-то там делает и тоже использует при этом самую разную лексику. А? Сергей. Но.
Если Сергей пишет в Телеграм, если будет ответственность за плохие комментарии в интернете, то этот гнев выплеснется на улицу. Ну, тут немного мы путаем ответственность
за оскорбление
власти. За оскорбление власти. Вот
ты черт с ней, с властью. Плевать я хотел. В хорошем смысле. Да. Плевать я хотел на оскорбление власти, если это в рамках закона.
Здесь речь, видимо, в первую очередь идет ответственность за комментарии, наверное, за все. Если они что-то там где-то разжигают.
Я хочу, чтобы человек, который написал мне или тебе вот в данном случае гадость в Инстаграме, я хочу его найти и окунуть его головой в унитаз. Я разжигаю сейчас ненависть. Я серьезно хочу это сделать. Он меня раздражает. Он обидел моего друга и моего чудесного соведущего Сергея Корозу. Я его ненавижу в этот момент. Серьезно. Он хотел этого?
А зачем?
Он меня бесит.
А зачем окунать головой в унитаз, если по идее...
Но если...
В правовом государстве
да.
я делаю, допустим, скриншот... Или отправляю ссылку на этот комментарий по какому-нибудь известному мне адресу, ну, в смысле, хорошему
да.
адресу.
И там приходят
и
специальные люди и говорят,
уведомление.
Здрасте, раскрасьте.
Здравствуйте, Сергей Михайлович, мы приняли ваше это, мы зафиксировали, сейчас будем разбираться. Сергей Михайлович, не поднимаясь с дивана, понимает, что сейчас объективно, там, правоохранители, дефис-лингвисты разберутся, было ли оскорбление. Потом управление КАУ условное найдет того, кто автора этого оскорбительного, если признан оскорбительным, сообщение.
И наложит на него какую-то ответственность.
И, да, как-то, каким-то образом накажут. Вот как будто, вот если вот такая схема работает, тогда и окунать головой в унитаз же не надо, правильно?
Ну как бы, да, хорошо, пускай работает такая схема, пускай ему выпишут штраф, пусть он знает в конце концов
или
по этому
как,
поводу что-нибудь.
Или как Егору Жукову запретят пользоваться интернетом, но так запретят, что...
Чтобы
в чужом,
действительно не пользовался.
В чужом, на чужом YouTube-канале можно все-таки свои видосы выкладывать, а в своем канале нельзя.
Рамси Болтон пишет, что мы сейчас кормим троллей. Да, Рамси Болтон, мы понимаем, что мы кормим тролли, именно поэтому на такие комментарии я никогда ничего не отвечаю. Более того, когда к нам приходят оскорбляющие какие-то комментарии на наши порталы, то человек просто блокируется. Он один раз написал, что Сергей Короза недостаточно хорош. Все, мы заблокировали его намертво, и больше никогда он не появится у нас. Это, в общем-то, очень простая история, поэтому люди потом заводят себе новый телефон, начинают опять с него писать, первое же сообщение, сразу же все, он опять блокируется, и опять все мимо. Ну, немножко жалко их, конечно, раз они такие дураки, ну что поделаешь.
В этой ситуации всех жалко.
В этой ситуации всех жалко, да, но мы здесь обсуждаем именно инициативу законодательную, не то, что нас сильно это все задевает, хотя на самом деле, ну, задевает. Черт, ну почему мы должны этого стесняться?
310.
А вам было бы приятно, даже... если бы вам сказали, что вы кретин?
310. Не подписываются люди упорно, я все.
Давай
прошу,
еще
раз прошу,
по-белорусски
Нет, не вы. Упорно не подписываются. Унитазов не хватит, по закону решать вопросы надо, а не унитазить.
Ну ладно, хорошо, да, я предположим, была
да,
неправа.
Мы же за цивилизованные решения
проблем. Конечно,
за проблем.
Их нет, этих цивилизованных
вот сейчас
методов решения проблем.
По-хорошему нет.
Да, поэтому
вот,
хочется
представить. Я прихожу ножками в отдел полиции по району, где мы тут, Замоскворечье. И говорю, дайте...
Меня обидели.
Дайте напишу заявление. Да, вот так. Дайте напишу заявление, меня обидели в Инстаграме. Товарищ милиционер, полиционер прочитает мое заявление. Я распечатаю ему, значит, вот этот скриншот из Инстаграма. И что он сделает? Он поржет и скажет: у меня
Сергей Михайлович, идите домой.
Сергей Михайлович, идите домой, выспитесь, вы сегодня рано встали, у вас эфир был. Идите отдохните, и все пройдет. У меня висяк какой-нибудь там дебошир у меня.
Да, я понимаю, что если с каждым комментарием, который вот такой вот представляет, который мы получаем, если с каждым таким комментарием идти в полицию, так эта же полиция будет заниматься исключительно тем, что разбираться с нашими скорозокомментариями. А потом, представляете, придет туда Собчак, и вот тут все будет кончено. Потому что можно себе представить, сколько таких сообщений она получает регулярно. Мы же понимаем.
А что нам скажут слушатели по этому поводу? Может быть, мы примем звонок? Так что...
Я не знаю. 7373.
Тимуровна, давайте примем звонок. Звоночек.
Звоночек. За звоночек хочется убить. Ты же знаешь, что слово звоночек в нашем эфире под запретом.
Я знаю, это же...
Любые другие диминутивы.
Я же троллю тебя.
Господи, как все-таки офигительно, что я знаю такое слово. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Евгений, вы прям завели сегодня не на шутку прям.
Она обещала. Давайте по теме.
Сереж, я хотел бы тоже вам подписаться к вам в Инстаграм, но это чуть попозже. По поводу вот культуры и бескультуры, я так понимаю, да? То есть эта тема у нас сейчас идет.
Ну да, и вообще про ответственность за комментарии в интернете. Вот именно скорее за это.
Ну, тут все зависит от того, у кого какие тараканы в голове. Мне, наверное, правильно тараканы, потому что я никогда не ругаюсь матом и, в общем-то, стараюсь этого не делать. Но когда росгвардейцы подойдут к вам и, так сказать, на джентльменском языке скажут: «Сэр, мы хотим вас немножко побить», тут уже, конечно, у меня все вылезет. Уж извините.
Вы опять все путаете. Андрей. Вы все смешиваете в кучу.
Мы про онлайн сейчас, про онлайн-комментарии.
Смотри, вот Евгений нам пишет: «Я против мата, но мне непонятно, почему обычным людям вы пытаетесь что-то запретить, а, к примеру, группу «Ленинград» вы не собираетесь окунать в унитаз». Ладно, ребят, за унитаз я прошу меня извинить, это был действительно эмоциональный всплеск. Конечно же, я не собираюсь никому применять подобные методы. Цивилизованно, хотелось бы решать вопрос цивилизованным образом. Дело не в мате как в таковом, Евгений.
Нет, дело... Да,
объясню.
Да,
вы можете сказать, в конце концов, сесть ночью в кресло на ежа и сказать то, что в таких ситуациях люди обычно говорят. Это не будет оскорблением ни по отношению к кому. Но вы можете эту же самую лексику, да даже и без мата на самом деле, даже без мата.
Но нам надо договориться. Мат в общественном месте – это административка.
Да.
Мат в интернете. Интернет – это уже общественный...
Дело не в мате. Но... Я считаю, что дело не в мате.
Нет,
если ты не оскорбляешь
мат.
Человека,
конкретно
то плевать.
Мат. Но конкретно мат.
Да, конкретно мат.
Вообще... Интернет – это же общественное место. Почему за мат в интернете тогда не штрафовать? Я не утверждаю, это как вопрос.
Мне кажется,
знаю,
что где-то должны быть места, где мы можем его использовать.
Если вот,
которые умеют делать это классно.
Если я, глядя тебе в глаза, тебя оскорблю. По-настоящему. Не в эфире сейчас, да? А вот вообще, я тебя оскорблю в глаза.
Я, скорее всего, тебя ударю.
Это статья административная?
Да.
Это статья. Если я напишу такое же оскорбление в интернете?
Это тоже должно быть как-то наказуемо. Потому что какого черта спрашивается? Тем более, если я тебя никак не обижала.
Тем более, в 21 веке, да, дети рождаются с смартфоном в руках, и интернет, он везде. То есть мы в интернете. Если тебя нет в интернете, ты не существуешь, тебя нет.
Да.
Ты не существуешь.
Более того, мне кажется, что люди должны уже наконец научиться. Простите, я опять перехожу на эту лексику, но вы меня провоцируете. Вы провоцируете меня. Я считаю, что вы должны отвечать за базар. Ты написал мне оскорбительное сообщение, иди сюда, ответь. Иди сюда, оно меня оскорбило. Заплати за это 1500 рублей. Своих кровных, да. Да, я знаю, что это твоя месячная зарплата, потому что если бы у тебя была бы другая месячная зарплата, ты был бы занят полезным делом, а не писал бы мне оскорбительный комментарий. А так ты, конечно же, оскорбленный весь в припадке и пишешь всякую ерунду, потому что ты неудачник жалкий. Но раз ты жалкий неудачник, изволь и никак не можешь иначе с этим ничего сделать, Игнат... а только писать такие гадости, иди, значит, отдай за это деньги свои несчастные, копейки жалкие.
Игнат нам не гадость написал в Телеграм, такой ощущение открывает нам глаза. Пишет, такое ощущение, что и вам, и инициатору проекта, ну, Лившиц, да, совет при Госдуме, провели интернет вчера.
Игнат, это смешно.
Игнат пишет, я также реагировал на негатив в сети. Негатив, высказанный человеком в лицо, и негатив, идущий от кучки пикселей на экране, воспринимается совершенно по-разному. Да и боретесь вы не с причиной, а со следствием. Надо не клапан перекрывать, а понижать давление.
Игнат, вы знаете, я с вами не согласна. Сначала ты к этому относишься спокойно, потом у тебя, ну, начинает как-то глаз дергаться. Это неприятно, во-первых. Во-вторых, оскорбления бывают разные. То есть одно дело, когда тебе написали, что ты дура дурацкая, ну, написал и написал, там, не знаю, или что у тебя задница недостаточно стройная, такое тоже может быть. Но это все ерунда. А может быть оскорбления, которые затрагивают, к примеру, твою семью, твоих детей, твоих родителей, Сергея Корозу, который дорог твоему сердцу. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, да. Евгений.
А вот, по-моему, матом очень удобно говорить.
Только давайте не сейчас.
Три слова на все случаи жизни, и мозги не надо напрягать.
А? Это вы...
Как помните, вот Эллочка-людоедочка, у нее 100 слов было, а тут всего
30. Но вы троллите в том...
Да,
вы троллите в том...
30, а тут имеете... всего 3 слова, и мозги не надо напрягать.
Вы имеете в виду, что так поступает большинство населения? Таким
нет, ну кто мозги не хочет напрягать, там слова подбирать, тот матом пользуется.
Да, спасибо, Евгений. Может быть, здесь вообще уровень культуры просто...
Да нормальный у нас уровень культуры, знаешь, в чем дело? Не упал, ничего с этим уровнем не случилось. Просто раньше людям особенно было негде его показывать, этот самый уровень своей культуры. А сейчас у каждой собаки есть интернет, вот они свой уровень демонстрируют нам. Теперь мы выясняем, какие вы все безграмотные. Не вы все, вы это лучшие слушатели на Земле, как мы знаем. Но вот эти нехорошие люди, они все безграмотные и не умеют по-человечески культурно общаться. Такие, теперь мы все это видим. Раньше мы этого не видели.
Но такие люди всегда были, есть и будут.
Вот они и есть.
Но они сейчас вылезли.
Да, нельзя ли их наказать?
Может быть, что-то с этим надо делать? Давай ответим.
Вот оскорбиться может кто-то там, не знаю кто. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Наталья.
Тут проблема в том, что вести-то диалог с кем и против кого там восставать, кого строить. Они же боты все. Я, например, избрала такой метод. Я пишу, ну какие же вы смешные, несчастные, отрабатываете свою чечевичную похлебку. Но вы боты, вы трусы. И потом, понимаете...
А зачем вы это пишете?
Но... Это действует? То есть
подождите, кто-то... это действует, да. Как это, зачем я пишу? Потому что, когда я попадаю в ленту, где стоит мат, где стоят оскорбления, проклятия, но если вы в эфире к черту чиновников, вы посмотрите, что вы творите в эфире, ведущая.
Ой, мы творим в эфире ужасное.
Мы ужасное творим. Особенно, конечно, Фомина, но я подтягиваюсь. Я вот с тобой повелся и начинаю...
Да. Нет. Просто, Корос, ты понимаешь, что я тебе здесь сижу для того, чтобы все думали, что ты классный, а я на контрасте отрабатываю.
А Сергей пишет нам в Телеграм, что оскорбиться может только тот, кто сам невысокого о себе мнения, то есть тоже неудачник.
Да нет, это неправда. Это неправда, Сергей. Если бы вот вас сейчас обидеть, сказать, например, что... вы недостаточно хороши, что ваша мама недостаточно
другими словами,
что ваша дочь недостаточно хороша, если она у вас есть, ваша супруга, вы тоже оскорбитесь. Вы оскорбитесь. Не рассказывайте мне, что вы такой весь в белом пальто и что вы выше всего этого. Это неправда. Мы все люди, у нас есть какие-то эмоциональные реакции на всю эту ерунду.
Игорь написал смс. Ребята, почему на английских, французских сайтах оскорблений и грязи почти нет? Может, дело в нашем обществе?
Я не знаю, есть ли оскорбления на английских и французских сайтах, я не в курсе, если честно. Мне кажется, что это непонятно. То есть это надо как-то изучать, понимаешь?
Коробочек со спичечками в Телеграм пишет. Так просто сделать свои страницы в соцсетях закрытыми, чтобы не видеть этих хейтеров. Кстати, хорошая идея.
Хорошая идея, но, предположим, это часть вашей работы.
Недобрый подписался на наш канал, Телеграм-канал.
Класс,
недобрый, мы вас
лучше.
Обнимаем. Мы вас
вы
обнимаем.
Вы
Дмитрий
выключите.
Сиднев. Цивилизованного закона пока не придумали, антинародных законов хоть отбавляй.
О, хороший вопрос. Антинародных законов. Я не знаю. Короза, правда, классный, без контраста, сам по себе. Вот бы вы всегда бы вели Светлана бы два выходных, Антонова. Пишет нам Светлана Антоновна. Короза лучший, конечно.
Спасибо, Светлана Антоновна. Антонова.
Антонова, да. Слушай, но серьезно, почему люди стесняются признаться в том, что их оскорбляют какие-то вещи, что их это обижает и задевает? Почему мы так боимся в этом признаться?
Тебя
огорчает уровень,
я понимаю. Меня огорчает уровень. Я привык думать о людях хорошо, по умолчанию. Знаешь, как презумпция невиновности.
Да.
То есть я о человеке сразу, у меня нет повода думать о человеке плохо, вот изначально. И я в этом смысле не подготовленный. Я, наверное, еще неопытный человек в этом смысле, что я вот такой весь раскрытый, вот она моя душа, а мне в эту душу вот то, что я тебе показывал, написали.
Мне обидно за тебя, предположим. Я не хочу, чтобы моему другу Сергею Корозе писали такие вещи.
Ну вот может
вот
быть...
Вот когда я получаю какую-то гадость, мне, если честно, уже сейчас, да, уже сейчас мне легче,
ты
потому что
вот
я обросла.
Ты просто с толстой кожей.
Я обросла этой кожей, конечно.
И вот если ответственность...
Слушай, ну 10 лет в эфире, 10 лет с этими людьми, конечно, я... Ну, уже начинаю как-то к этому привыкать.
И если ужесточить ответственность за комментарии в интернете, как предлагают в Госдуме, может быть, тогда что-то изменится, но главное, чтобы не было другой крайности, чтобы просто за комментариями, которые просто тебя прямо оскорбляют, и просто обычных людей, чтобы не вводили ответственность за критику власти в том числе.
Вот, мы говорим исключительно об оскорблениях. Критика власти не имеет никакого значения в этот момент.
За это уже штрафуют.
Новость. Десять тридцать пять.
Ой, я заслушался.
Заволновался.
10:35. Радио «Говорит Москва». Все еще с нами. Вы, наши любимые слушатели. Евгения Фомина.
Сергей Короза.
Доброе утро. Плюс два или сколько?
Сколько-то мерзко.
Плюс
какая
два.
Какая разница?
Но погода неприличная. Фанаты Ростова. Футбольного клуба «Ростов» откажутся от визуальной поддержки и покинут трибуны во время выездного матча 19-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Эта игра состоится сегодня в воскресенье, начнется в 19 часов. А в пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд уходить
С
трибун на 30-й минуте матча 19-го тура российской премьер-лиги. Вся заварушка началась после, я не знаю, как это, акции против Дюбы.
Ну да, после оскорблений. Публичных.
Публичных оскорблений. И правоохранительные органы, скажем мягко, провели некую ответную карательную операцию в Петербурге против болельщиков «Спартака», задержали несколько сотен поклонников московской команды, штрафы, несколько там даже арестов.
Да, и все это было
после
перед
этого,
игрой с «Зенитом».
Да, перед игрой с «Зенитом».
Приехали
игра, болельщики «Спартака» призывают уходить с трибун, проявлять таким образом солидарность.
И вы знаете, люди проявляют солидарность, действительно.
А это так удивительно.
Это
во-первых,
правда.
Сам факт солидарности...
Не характерный для нашего общества, как мы знаем.
Для наших широт. А во-вторых, у солидарности болельщиков из разных клубов, которые воюют между собой уже столько времени, что прям уже даже с петропавловских каких-нибудь времен.
Да-да-да.
Понимаешь?
Ну, то есть,
они...
какой-нибудь ЦСКА, вот тоже, пожалуйста, они уходят с трибуны,
они
эти болельщики. Болельщики «Зенита» уходят с трибуны.
Между ними отношения вряд ли станут теплее после этого, но они проводят акцию солидарности. Общий девиз «Фанат не преступник».
Это же очень круто.
При этом матч
вот оно,
ТВ...
гражданское общество, то, чего вы ждали.
Зарождается.
Пришло откуда не ждали.
Матч ТВ при этом как будто бы упрекают
за то, что комментаторы ничего не говорят про такие акции болельщиков, и режиссеры-дефис-операторы не показывают картинку с опустевших трибун.
Ну, хорошо. А есть ли у нас реакция с футболистов?
Футболистов пока нет.
Я сегодня утром почитал
комментарии директора «Зенита».
И что?
Он сказал, что, безусловно, мы обратили внимание, безусловно, команда слышала, как ее поддерживали до 30-й минуты.
А потом перестали.
А потом узнала, что ее уже не поддерживают, что трибуны пустые. И глава «Зенита» пообещал встретиться с болельщиками, как-то обсудить эту ситуацию.
Да, это было накануне, по-моему.
Но во всей этой истории прекрасный Эдгар Запашный.
Наш малыш.
Наш друг, можно сказать.
Обожаемый.
Близкий, нежный друг Эдгар Запашный. Мы со всей нежностью относимся к этому, как мы знаем, не живодеру. Мы знаем
это. Извини.
Мы сейчас утверждаем.
Пожалуйста.
Вот. Проблема? Он сказал. После... А переименовали страницу-то назад?
Проверь. Пока я прочитаю.
Почитай, да, то, что он написал.
Красиво постараюсь прочитать. Проблема в отсутствии ответственности. Я бы ввел туда ОМОН, чтобы они покрошили этих болельщиков и переломали бы им части тела. И уже завтра они бы разговаривали на «вы». Материться на стадионе и призывать к этому трибуны при маленьких детях неприемлемо.
Да, ты прочитала ОМОН через «А» же, да? Ты...
Ну, я хотела с этим, через... на этом сакцентировать. Да, он ОМОН написал через «А», что, конечно, вызывает вопросы. С другой стороны, опять-таки, почему мы должны требовать от него безупречной грамотности, если он с тиграми работает, а не с людьми и не со словом?
Ну, слушай, он полез в эту сферу, в сферу болельщиков. Теперь мы должны требовать грамотности от футбольных болельщиков и от Эдгарда Запашного, мне кажется. Переименовали на какое-то время его страницу в Википедии. Он там был ОМОН крошащий Запашный. Сейчас он снова Эдгард Вальтерович Запашный. Можно уже не проверять.
Но нам понравилось.
Но при этом Запашный говорит, что...
Эдгард вон статью наговорил, полагает Михайлович.
Что он имеет в виду не болельщиков, не поклонников таких, ну, мирных, да, которые приходят с детьми.
Простых людей.
Простых человеческих болельщиков, которые приходят с семьями, с детьми на стадион, за свою любимую команду, когда там семейная традиция, дед болел за «Спартак», отец болел за сейчас сын, внук, все будут болеть за «Спартак», несмотря на то, как он играет. И Эдгард Запашный имел в виду...
Прям по сердечку.
Эдгард Запашный имел в виду не таких вот болельщиков, которые без фаеров, без драк, просто приходят на игру, посмотреть на игру своей любимой команды. Он говорит об ультрас, уже проносит пиротехнику, которые...
Скандируют оскорбительные кричалки.
Да, устраивают...
Швыряют дровые шашки на
беспорядки на трибунах, ломают там кресла. Вот Запашный говорит об этих товарищах, которые, для которых футбол — это просто, ну, это что-то второстепенное, это повод. Это повод, ну, насколько я понимаю. Это повод, а для них главное — это подраться, оскорбить кого-нибудь, что-нибудь сжечь, что-нибудь взорвать, в смысле петарду.
И он полагает, что победить агрессию может только агрессия.
И он полагает, да, он говорит, что победить агрессию может только агрессия. Он считает, что разговорами
невозможно
добиться какого-то прогресса вот в этом случае.
Мы хотим спросить вас, что мы будем делать с ультрас, что мы, действительно ли можем мы каким-то образом повлиять на подобные вещи.
И вообще, агрессией можно вылечить? Или агрессия порождает новую агрессию? Это какой...
Понимаешь, слушай, Запашный работает с тиграми. Он-то, наверное, про агрессию-то знает неплохо.
Замкнутый круг получается, что если мы на агрессию отвечаем агрессией, и тут даже уже не про болельщиков, а вообще, куда бы мы ни ткнули, а наша агрессия вызывает еще большую ответную агрессию, мы с тобой... отправляем в космос еще большую агрессию. И так, а это замкнутый круг и снежный ком.
Но, я не знаю.
Но если...
С другой стороны, вы такие меня, прям, смотри, потрясающе меня, христианские, давайте на, подставлять другую щеку
ты,
и все
ты
такое.
На меня агрессию, я с тобой пытаюсь говорить. Джейн,
ну, мы так обычно и работаем.
Я сама нежность. Я, я хрупкость, нежность и прозрачность и хрустальный сосуд.
Так.
Понимаешь? Не агрессируй, пожалуйста, на меня.
И вот, а меня это еще больше возбуждает и заводит.
Если, наоборот, боже, он хрустальный. Его какое-то словечко там выбивает из равновесия. Он бежит за таблетками успокаивающими, за
успокоительными. Слушай, может быть, это потому, что мы...
И ты еще больше агрессии на меня. Я смиренно. Я говорю, Жень, пожалуйста, я же уже просил. Я тебе говорил, давай я, может быть, напишу на тебя заявление, тебя, например, там предупреждение тебе вынесут или штраф выпишут.
Я говорю, да плевать я хотела.
Пожалуйста, не делай так больше. А тебе в ответ. А я потом в ответ тебе в зубы. Ну, для примера.
Я не знаю.
Тебе, на тебя подействует или ты, я тебе в зубы, а ты мне в глаз, например.
Я вообще женщина вот не агрессивная, мне
я
не понять.
Я к примеру,
нет, я понимаю тебя.
Я сторонник разговаривать. Мне почему-то кажется, я не знаю, может быть, опять же, я не знаю людей, не знаю свой народ, но вот. Мне, я хочу верить, что разговорами можно убедить человека.
Я не верю в разговоры и в то, что можно разговорами убедить человека. Пока ты говорил, я не знала сначала, что тебе сказать, сейчас я сформулировала, создала свою позицию, и я, конечно, не поддерживаю методы Эдгарда Запашного.
Агрессию на агрессию.
Но я не верю в силу слова. Это, наверное, ужасно звучит, да, от меня, как человека, который пропагандирует русский язык.
Передачу «Русский язык»
надо
закрывать.
Да, я не верю в то, что словами можно что-то сделать с людьми, которые вот так вот себя ведут. Слышим вас, здравствуйте, рассудите нас.
Здравствуйте, вот если бы...
Как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей.
Если бы от меня зависело, как наводить порядок. Но перед этим я бы объявил по телевидению, предупредил бы всех матерей, жен, что на стадионе будут сидеть снайперы. И как только кто-то открыл рот, выбросил руки кверху, проматерился, тут же пулю в лоб.
Да,
кошмар.
Спасибо.
Кошмар, спасибо. Что вы творите?
Сергей Строгина. Вот она крайность, понимаешь? Я только что говорил, что словами как-то, может быть, можно убедить людей. Но нет, тут вот ответная агрессия. То есть мы таким образом расстреляем там расистов, расстреляем матершинников и проблему
будем
решим.
Будем жить в стерильном обществе.
И проблему решим.
Михалыч со мной спорит и считает, что разговорами можно убедить. Иван предлагает поставить камеры и штрафовать на 5000 рублей каждого на выходе. Дмитрий Паук полагает, что с ультрас ничего не нужно делать и просто... Хотите прочувствовать атмосферу, тогда идите за ворота. Если пришли с детьми, идите на центральные трибуны, в чем проблема, и не нужно с ними ничего делать. Это и есть сердце футбола. Ультрас у нас сами по себе нормальные, полагают Михалыч. Кузьму, я так понимаю, это мирные болельщики, их так называют, да? Кузьма, Кузьмичи, вот такие.
Видимо, да. Видишь, это надо Петр Кузнецов сегодня вечером около спорта в 18:00. Можете у Пети Кузнецова спросить, он все вам расскажет про это.
Разборки были только вне стадиона, но какие порой красивые шоу они устраивают. Крошить их, конечно же, нужно, полагает Иван. Хороший вопрос. 853-я Анастасия к нам присоединяется. Здравствуйте, Анастасия. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
А как поборолись с этой ситуацией в Великобритании?
А как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий, расскажите.
Просто болельщиков, когда поняли, что ситуация уже неуправляемая, болельщиков начали просто пускать по паспортам. И люди, которые нарушали порядок, им просто запрещали на 3, на 5 лет посещать стадионы. Все сразу поняли, что если ты хочешь участвовать в этом спектакле под названием «Футбол», значит, ты веди себя прилично. Если ты не можешь себя адекватно вести на стадионе, значит, нечего тебе там делать. А по поводу щеки. Щеку ты можешь подставлять только тому человеку, который для тебя является моральным авторитетом. Спасибо.
Спасибо и вам, Валерий.
Интересно, слушай,
хорошая
идея.
То есть мне бы ты подставила щеку?
Безусловно, ты мой моральный авторитет бесконечный. Ох, слушай, очень ругают нашего слушателя Сергея Истрогина, который предложил такие варианты. Лимузин к нам присоединяется. Здравствуйте, Лимузин. Уже давно есть камеры и фан-айди. Хулиганов не пускают у нас уже сейчас, рассказывает нам Григорий из Питера. Я тоже вспоминаю о том, что фан-айди же ведь не просто так придумали, когда у нас был чемпионат мира по футболу, вся вот эта история. Насколько должна ли она... ну, распространиться, так скажем, на все остальные матчи.
Национальный чемпионат.
Да. Слушай, я никогда не была на футболе. Ты был?
Да.
Был, да? Я ни разу не была, мне очень хочется...
Ну, я не на фанатских секторах.
Я понимаю, что мне нужно закрыть как-то эту позицию. Я думаю, поехать куда-нибудь, попасть на какой-нибудь реально классный матч, типа там Реал Барселона, вот что-то
такое.
А, ты
в этом смысле? Ты не про российскую премьер-лигу, да? Ты прям...
А там есть что-нибудь классное? Я просто искренне не знаю в российской премьер-лиге. Потому что я всей российской премьер-лиги я вижу только грустного папу, который болеет за «Спартак». Он такой грустный все время. И я понимаю, что не надо идти на российский футбол, потому что я буду еще более грустная. Вот, пожалуйста, вот на какой-нибудь такой вот испанский красивый футбол я бы сходила с удовольствием.
Трушный.
Да. Или, хотя вы сейчас меня, конечно, обвините.
Английскую.
Или английскую премьер-лигу. Да? Но там, видишь, опасные английские и британские болельщики.
Там их приструнили. Скушают. Нам Валерий же рассказал. Там приструнили их. Там все по паспорту, и там как-то поприличнее с этим.
Ну вот, понимаешь, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Ребят, я предлагаю пойти еще дальше. Надо сделать инъекцию под язык, кто идет на стадион. На время проведения матча, чтобы шепелявил.
Ну, конечно, да, замечательно.
Спасибо.
Чудесно и великолепно.
Хельга...
В принципе, можно никого не пускать, я считаю. Это нормальная тема.
Хельга Иловайская, простите, латиницы не прочитал. Многих болельщиков «Спартака» задержали еще до начала матча по странным причинам. Это вопросы к нашим правоохранителям, которые перестарались с превентивными мерами.
Болельщики всегда матюкались, пишет нам Пётр.
Ну, их превентивно, не превентивно, видимо, а за прошлые грехи, скажем так. За прошлого дюбу.
На всякий видимо. Случай, на всякий случай, да.
Наказали.
Есть законный способ, крикнул на стадионе, сел в тюрьму, полагает Евгений. Такой вот чудесный
порядок
человек.
Порядок гарантирован.
Да, Максим тоже в тюрьму предлагает ультрафанатских нехороших людей отправлять.
Смотря за что, вот за мат, опять.
Ребята,
же.
Ну перестаньте, стадион. Ну что,
не, подожди,
вы творите?
Стадион общественное место.
Ну не тюрьму же.
Объективно туда приходят в том числе и с детьми, объективно. Непонятно, что это не детский спектакль, конечно же. Но как там с 10-летними там пацанами, да, приходят на футбол. Хорошие отцы приводят пацанов на футбол, ну... Такой, может быть, стереотип, ну, или на хоккей, допустим. Но вот если растет ребенок в адекватной среде, и он приходит на стадион, а там вот это вот ультрас такой, да? Ну, же.
Вот тебе же пишут, что веди на центральные трибуны, туда, куда можно прийти.
Ну, они же на весь стадион, то есть это же слышно в том числе и на любой трибуне.
Ты имеешь в виду именно употребление обсценной лексики?
Ну, например, да. И вот что за мат? Это одно. За прямое оскорбление. Это другое, на мой взгляд.
Я считаю, что прямое оскорбление может быть выражено не обязательно матом. Оно
опять
может быть
же.
Выражено... Простите, а швыряние бананов на поле? Вот, это же проявление расизма?
То есть, с одной стороны, это
тоже
просто,
оскорбление.
Это просто банан, а с другой стороны, это же... Мы понимаем, что это такое.
Да. Но опять-таки, за банан... Как-то можно? Человек обиделся, не обиделся. Кто у нас тогда, помнишь, поднял этот банан и начал и надкусил его? Кто-то из...
Была история, но я...
Кто-то очень классный и очень классный, самый ироничный чувак.
Отыграл это все.
Да, отыграл вообще бомбически. Но я думаю, ему все равно было обидно. Он скажет, что мне не обидно, мне плевать, я привык. Конечно, он привык, но это не значит, что это его не цепляет.
Дымовая шашка, которая прервала матч на какое-то время, пока дым рассеялся.
Вот.
Это надо все-таки разграничивать. Надо прям вот структурировать, и чтобы не было вопросов. Потому что сейчас у нас возникают вопросы. 200 фанатов «Спартака» задержали в Петербурге до, видимо, во время и, наверное, после. Там задерживали целый день. 200 человек. Ну, вроде как по официальным данным 200. Не, по неофициальным 200. По официальным вроде, может быть, что-то меньше.
Ну, там было много. От 150 до 200 в новостях это было.
Там было что-то прям неприлично много.
Да.
И у нас есть вопросы. А за что? А почему? Скажите прямо, выйдите, прямо скажите. Оскорбили Дюбу на трибуне. В Сан-Марино началось, в России
слушай,
продолжилось.
А чего он не хорош-то, кстати?
Он перешел из «Спартака» в «Зенит». Все, это же... Ты, я тебе умоляю.
Все, честно, мне все объяснил. Это же, почему он не хорош?
Это же предательство. Ты что?
А, вот. Если ты перейдешь работать на вражескую радиостанцию, имей в виду, что ничего хорошего с тобой не случится. Пожалуйста, вы сидели у кромки поля, спрашивает Михалыч. Вы слышали, как матерятся футболисты? Да. С ними-то что делать?
Вот.
Рты им
завязывать. Вопрос. А что делать с футболистами?
С одной стороны, с одной стороны. Футболистам вроде бы
как
нельзя
там они как они разговаривают с судьями? Вот за это же, вот недавно белорусского тренера ЦСКА Гончаренко дисквалифицировали, по-моему, на 2 матча. Он с матами наехал на судью. Вчера, после матча с Уфой, если я правильно помню... Нет, Краснодаром. ЦСКА Краснодар. Вчера он снова с матами на судью. Товарищ судья! И все это попадает в прямые трансляции, его наверняка опять дисквалифицируют.
Сережа,
что с этим делать?
Но подожди,
видишь, его же наказывают, его
мы
же дисквалифицируют.
Мы придумали эту штуку,
это.
Мы придумали этот ваш футбол именно для того, чтобы нагонять, чтобы вам было куда выплеснуть этот адреналин. Весь прикол именно в эмоциях. Если мы будем рафинированные и классные сидеть и вот так вот культурно хлопать в ладошки, так как мы это делаем в Большом театре, прости господи, куда ты так любишь ходить.
Два раза я там был, ладно уже.
Но любишь ходить, понимаешь? Немножечко похлопать, да? И культурные все такие люди сидят. Так нет, прикол-то не в этом. Мы же ведь совсем для другого ходим на матчи и совсем для другого придуман этот вид спорта, правильно?
Да.
Вы же приходите поорать, это же круто,
ну,
наверное.
Придите.
На это
задумано. Хорошо, поорите, но какие-то рамки надо знать все-таки. Я согласен, что болельщики вот такие на фанатских трибунах, они создают атмосферу. Вот эти бесконечные, если ты смотрела матчи, они там поют, у них кричалки.
Да, конечно,
у них какие-то песни,
того, слушай,
которые передаются из поколения в поколение.
Далекая максимально.
С барабанами. Да. Это праздник, это же настоящий. Они создают это настроение, они заводят трибуны.
А если они там будут просто сидеть? И потом в момент удачного гола делать вот так вот.
Ну, гол, и как бы... Ну, там всё. Атака, ну, остальное время там мы слышим мат с поля.
Или
матерящихся футболистов.
Да, музычку включат, чтобы было как-то... Я не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Утро доброе, Геннадий.
Доброе утро, Геннадий.
Я бы мог вам по фанатскому движению рассказать очень много.
Ну, если кратко.
Кратко, да. Что? Вообще, первый раз на футбол самостоятельно я пошел в 67-м году прошлого века. И мы как-то были все время рядом.
Это точно кратко получится.
Мы не были фанатами, мы были рядом. Мы больше с футболистами общались.
Хорошо, вы были рядом. Подождите, да. Как на них, что может подействовать, чтобы фанаты были трушными, настоящими, но не хулиганами?
Ну, к сожалению, их чересчур распустили. Сейчас у нас, во-первых, проблема. Да, вот пронести что-то на стадион, вроде как техники много, должно быть сложно. Ну, проносят, только не вот при досмотре, а раньше. То есть служба безопасности должна начать дорабатывать.
И раньше проносят, и проносят в полостях тела.
Ой, ну не надо рассказывать уж прямо.
Что?
Это уже,
или нет, не проносят?
Это все фантастика.
Уже не проносят? Не проносят?
Все, хватит. Это надо какие полости иметь, чтобы такие пикарды
проносить. Так прекратите, мальчики, держите себя в руках.
Все. Да. И на самом деле, вот появились стюарды. Да, я вожу внуков уже на футбол. Но они, к сожалению, все эти слова и так знают. Когда сами футбол играют, там узнают. Не в этом проблема. Вот. А именно вот, да, вот убрали все, появились стюарды, стало меньше вот этого вот на трибунах все-таки.
Mm-hmm. Спасибо, мы поняли. Вот Евгений полагает, что нормальные люди не идут орать. Футбол — это вид спорта, и люди идут, чтобы насладиться спортивным праздником.
Слушай,
перестаньте, Евгений, ну вы серьезно?
Еще нам напоминают, что Дюбу как будто бы заподозрили.
Чего ты так его называешь, а?
В смысле?
Ты как будто бы букву «З» пропускаешь.
Дюба,
да. Он
а
же
как
Дзюба.
Дзюба.
Я не знаю, нет, может быть, ты как-то...
Между прочим, это очень белорусская очень фамилия, Дзюба.
Поэтому ты... Все, я поняла, Дзюба. Вопросов нет.
А как будто бы говорят, что он где-то что-то своровал, где-то в раздевалке у кого-то.
Да,
но...
еще говорили, что он топтал шарф Спартака, 34-й нам об этом пишет.
Ну что-то
видимо,
да.
Он был недостаточно хорош. Но с другой стороны, мало ли, насколько нехорош он был. Все мы бываем иногда недостаточно хороши.
Есть закон о курении, о борьбе с курением не соблюдается. Материться тоже нельзя, но все матерятся. Игорь Утюж пишет нам в Телеграм. Ну вот, слушай, может быть, закон есть, но он просто не работает. То есть фанатов же в Петербурге, с чего, собственно, все началось, фанаток «Спартака», фанатов задерживали по, ну, по закону, как будто бы, они же на бумаге какие-то ссылались. Не просто ж так пришел человек, полицейские пришли, они же написали, перевели бумагу, перевели принтер, этот картридж принтера перевели, что-то же они там печатали.
Ну, что-то печатали, ну вот кто тут писал, подумаешь, задержали, отпустили, беда-то
ну,
какая.
Ну, не все, ну, во-первых, там были еще аресты, отпустили со штрафами. Да, ну, суд же
назначил штрафы. Вы же все говорите, что штрафы вас не беспокоят совершенно, никаким образом. Григорий из Питера всех отпустили, а я знаю, почему Григорий из Питера так пишет, потому что он наверняка болеет за «Зенит», ему спартаковских болельщиков не жалко вовсе.
Я думаю... Михалыч пишет, покупаешь билет, там футболисты такую какофонию матерную устраивают, что кошмар, караул, пожалуйста, футболистов. Ну, надо всех, понимаешь, тогда. Надо всех.
Ну, может быть, они и могут без мата бегать достаточно быстро. Может, это у них движущая сила такая. Ну, ты знаешь, как вот грузчики говорят, что они не могут поднять тяжесть, не используя специальную лексику.
У нас тут получается особенно что-нибудь?
Получается, получается. Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав.
Да, ведущий
Ростислав. Вот набаловали обращаться к вам за политической и житейской мудростью, а вы вот не думаете, что сама по себе солидарность — это правильная реакция фанатов вот на эти аресты, потому что надо тогда выяснять, кто дал приказ там начальнику главка питерского на такой хапун. Вот
так. Да, да, Ростислав, так мы же восхитились, мы без иронии и без вообще без сарказма, мы восхитились солидарностью. Мы в самом начале сказали, что фанаты разных клубов, которые враждуют с собой годами, враждуют вплоть до драк, каких-то невероятных конфликтов, там непримиримые. То есть какие-то фанаты между собой еще более-менее, но есть же абсолютно непримиримые фанаты разных клубов. И они поддержали, мы восхитились искренне этой солидарностью. Это вообще, потому что акция солидарности — это что-то невидимое для широт серых плюс 2 8 декабря.
Реутовчанин нам пишет, что с фанатами не нужно ничего делать, это сердце футбола. Идите на центральную трибуну и все, матерятся и курят и на улицах. Лимузин предлагает...
В общем, мы сойдемся, что делать футбол, мы сойдемся на том, что давайте быть друг другу добрее.
Мы не можем.
Будет стараться.
Сережа, мы не будем друг другу добрее.
Я закончу этот эфир, иди, все, уходи. Давайте вот будем друг другу добрее. Давайте мы будем приходить на стадион и стараться не ругаться матом, а просто поддерживать любимую команду песнями. Здесь была Евгения Фомина, она уже ушла. Здесь был Сергей Короза.
Никуда я не ушла.
Обманул.
Не уйду.
Сейчас Катя Родина новости, потом программа Леонида Володарского. Мы вас любим, с вами было хорошо. Пока.